Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер. Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Пожалуйста, занимайте ваши места, присаживайтесь. И мы начнем вместе внимательно изучать этот текст, так, чтобы понять лучше. Сегодня у нас нету конспектов, и это не страшно, потому что многие уже перешли на свои тетрадки, потому что конспекта нам часто не хватает места, чтобы отметить все необходимые мысли. Но они помогают нам очень сильно, потому что мы можем следить. Сегодня Настя нам будет помогать на экране высвечивать пункты, так, чтобы мы могли лучше видеть и следить за ходом мысли. Итак, это финальный отрывок апостола Павла. На самом деле, финальный вот отрывок вплоть до 39 стиха. И в этом отрывке он, по сути, излагает две очень большие идеи. Это финальное заключение всего того, что он говорил в этих восьми главах. Тот отрывок, который мы прочитали с вами, он где-то апеллирует, он начинает отталкиваться от небольшого отрывка, который читали мы в прошлый раз. И этот отрывок разбит на два больших блока. 31 по 34 стихи мы говорим о труде Христа для верующих, и мы будем изучать это сегодня. А в следующий раз будем читать с вами о любви Христа. С 35 стиха и чуть дальше. Вообще слова апостола Павла в этом заключительном блоке 8 главы похожи немного, если говорить современным языком, на некую пресс-конференцию. Итак, он излагал учение об оправдании по вере. Он невероятным образом аргументировал в самом заключении потрясающие слова о Божьем всевластии, о милостивом решении Бога спасти человеков. И вот у людей просто удивление. У тех, кто слышал, удивление. У неба восторг, у ада просто отчаяние, смущение, негодование. И вот огромная масса журналистов со всей вселенной собрались вместе. И апостол Павел дает им такую финальную пресс-конференцию. Он видит их недоумение. Как могло такое случиться? Бог оправдал грешника. Бог оправдал и готов спасти его. И эта секция вот этих стихов, которые мы прочитали сегодня, для нас, верующих, сегодня очень актуальна, потому что она позволяет нам ответить на очень важный вопрос, очень четко ответить. Почему мы такие уверенные, что мы спасены? Почему мы можем быть уверены, что мы оправданы? На чем базируется наше слово? Так, чтобы мы могли сказать всем оппонентам и критикам, и всем сомневающимся дать это четкое основание, почему мы оправданы на самом деле. И он даже начинает эту секцию с такого необычного вопроса. Что же сказать на это? Вы чувствуете некую риторику особую апостола Павла? Вот он такое изложил, что люди просто в негодовании, в ужасе. Как такое может быть? И апостол Павел говорит, ну что же сказать на это? И начинает излагать свои мысли, ссылаясь на Бога всевластного, всемилостивого. Он привел такие сильнейшие аргументы в предыдущем отрывке, что теперь задает риторические вопросы, чтобы заставить людей думать, чтобы пояснить свои утверждения так, чтобы уже ни у кого не осталось никакого смущения. В этих стихах, на самом деле, я вижу некого такого, знаете, торжествующего апостола Павла. Он восторгом это говорит. В некотором смысле, если так позволить себе дальше эту аналогию, он похож на адвоката, который предлагает последнюю финальную речь в суде, хотя знает, что решение уже принято. И он со всем восторгом, со всей уверенностью выказывает эту радость. Его речь обращена, по сути, и к небу, и к земле, и к преисподней. Но никто ничего не может ответить на все его утверждения, потому что кто может противостоять Богу, Его воле, Его милосердию? И дальнейшие все аргументы, вопросы какие-то против, становятся бессмысленными. Все уже абсолютно и так понятно. Все уже решено. Вот такая уверенность апостола Павла, конечно, может вызывать некоторое недоумение и даже смущение, особенно когда мы смотрим на свою жизнь, когда люди наблюдают за нами, как мы живем. Как так можно смело говорить? Особенно когда смотрим на наши удары жизни, какие-то скорби, трудности. Здесь мне хочется сказать буквально две важные поясняющие мысли, прежде чем мы дальше двинемся. Во-первых, апостол Павел не умаляет, не преуменьшает и нигде не отрицает наличие трудностей и страданий в жизни христианина. Он не скрывает, что есть разного рода препятствия и какие-то скорби. Он потом их все полностью перечислит во всем их многообразии и во всей их силе в самых последних стихах этой восьмой главы. Но он перед ними не пасует. Он на самом деле источает уверенность в победе. Кто-то сказал, что побеждать может только тот, кто знает и серьезно воспринимает своих противников и знает их силу и крепость. Апостол Павел такой. Он честно смотрит правде в глаза, реальности и признает трудностей больше, чем даже я ожидал. Больше, чем даже мы думали. Но это нисколько не меняет вердикта Бога и его решения. Во-вторых, уверенность апостола Павла не основана на своей собственной силе. Не основана на своей собственной способности. Не основана даже на помощи своих друзей. И можно добавить сюда еще много разных вещей, которые могут, или идей, которые могут в нас каким-то образом давать нам основание чувствовать ощущение безопасности или уверенности. Здесь апостол Павел всецело, полностью уповает на Бога. Победа от Господа, говорили в древности ветхозаветные пророки. Ибо война не наша, война Господа, вторит им мудрый царь Давид, будущий царь Израиля. Тогда он еще был юношей. Сегодня мы рассмотрим эти три особых вопроса заявления апостола Павла, которые связаны с Божьим вердиктом оправдать нас, грешников, тех, которые уверовали во Христа, доверились Христу, то бишь доверились Христу в своем спасении. Это итоговые ответы на вопрос, почему мы не подвергнемся осуждению, почему мы можем быть уверены в том, что мы свободны от гнева Божия. И Павел задает их не для того, чтобы услышать ответ. Он задает их для того, чтобы выразить таким прекрасным образом истину и заставить нас еще всех о ней поразмышлять. Так три вопроса Павел задает здесь. Если Бог за нас, кто против нас? Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто будет обвинять избранных Божиих? И третий вопрос. Кто осуждает их? Так, три вопроса перед нами. Это три пункта. В каждом случае апостол дает ответ на основании дела Христа на кресте. Вот это самое удивительное на самом деле. Я думаю, что иногда мы можем пытаться как-то логично какие-то вещи, может быть, высказать, объяснить, но если мы разумные библейские христиане, все будет заканчиваться крестом Христа. Когда масса обвинений накапливается в адрес таких самоуверенных христиан, все, что нужно показать, это крест. Потому что перед крестом даже самые сильные обвинители вынуждены будут замолчать. Потому что там, на кресте, все обвинения просто рассыпаются. Итак, первый вопрос. Если Бог за нас, кто против нас? Сегодня такое у нас, знаете, теологическое изучение. Оно финальное, поэтому мы так будем смотреть, как написано в этом тексте. Если мы сами честные люди, а по крайней мере мы стараемся такими быть, бывают весьма серьезными. Серьезными так, что могут выбить нас из колеи, могут заставить нас засомневаться о многих вещах. И если на основании нашей жизни очень слабы, то волны трудностей, цунами переживаний, каких-либо страданий могут на самом деле легко разрушить фундамент нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел в этом тексте закладывает самый важный фундамент жизни. Самый непоколебимый фундамент жизни. Он говорит, если Бог за нас. Это единственный фундамент жизни человека, на который можно опереться. Наша сила человеческая, она временная. Вот сейчас опять маленько пошел гулять вирус этого простого гриппа, казалось бы. И люди болеют, болеют серьезно. Казалось бы, здоровый мужчина, а он в мгновение ока ослаб и уже отжаться не может. И трудно на кровати присесть. А хотя вчера он хвалился, бил себя в грудь, что готов там всех изломать, скрутить, поднять и так далее. Выжимает он столько, и столько он может гирю тягать и так далее. Все сразу изменилось. Кто-то хвалился своими знакомствами и связями. Кто-то говорил, вот у меня там в мэрии есть человек. В мгновение ока изменилось руководство в мэрии. Перестроились политические, экономические связи. И все, тот, кто, казалось бы, уже был, как нас говорят в народе, сыр в масле, сегодня он никто и даже в опасном положении. Единственное основание, которое на самом деле непоколебимое, которое не подведет и не обманет, это то слово, которое говорит здесь апостол Павел. Если Бог за нас. И снова посмотрите, пожалуйста, в центре аргументации апостола Павла находится истина о нашем оправдании. Истина о нашем оправдании. Глава 5, которую мы читали, где вот был такой красивый, красивый даже уже не эскиз, а прекрасная картина оправдания, которую Бог сделал, она не осталась позади, она снова возвращается здесь. Эта истина самая важная в этом послании. Это важный мотив, на самом деле, и драйв нашей жизни сегодня, потому что мы знаем точно, как Бог к нам относится. Я просыпаюсь утром с ощущением неуверенности, незнания, что же там небо думает про меня. Если я уверовал во Христа, у меня есть четкое, ясное и определенное послание. Небо, Бог любит меня. До тех пор, пока я буду искать уверенности в чем-то другом, или даже в ком-то другом, всегда во мне будет состояние страха, неуверенности, боязни. Но если же я обрел Божью любовь, полюбил Его сам, то можно, пометуя слова апостола Иоанна, в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Тогда моя душа, мое сердце будут свободными, наполненными жизнью. Потому что я знаю, с этого утра небо на самом деле меня любит. Бог, которому мы были врагами, по нашим грехам и преступлениям, через жертву Христа стал нашим отцом, нашим заступником, нашим защитником, вошел в наши с нами в личные отношения. Мы не просто не безразличны Ему, друзья мои, подумайте об этом. Мы не просто не безразличны Ему. Он просто как будто бы нам улыбается. На самом деле, Писание ясно говорит нам, что Бог нас страстно, ревностно любит, ведет по жизни, заинтересован в успехе нашем, в том, что мы преобразились в образ Христа, и Он приготовил для нас невероятное будущее. Небо не просто наблюдает за нами без гнева или равнодушно. Небо активно нас любит. Бог активно нас любит, заботится о нас. Это Его интерес. Посмотрите, как эту мысль апостол Павел развивает в этом 31 и 32 стихе. Во-первых, он говорит, что Бог предал Христа за всех нас. Бог предал Христа за всех нас, тех, кто верует в Него. И потому что Он предал Его или отдал Его на смерть, эта жертва гарантирует нам, что Бог отдаст все необходимое, чтобы мы обрели обещанную славу. Все то, что нам нужно, все то, что необходимо, все то, что важно, чтобы мы получили обещанную славу, мы получим. Если Он отдал такую совершенную жертву, то Бог добьется. Не правда ли? Вы, наверное, ощущали это в своей жизни, когда вы заплатили большую цену за какой-то билет, не знаю, допустим, где-то в VIP-зоне. Вы заплатили, вы приходите, а вас садят где-нибудь там, знаете, на галерке. То какое у вас чувство? У меня билет, я заплатил, отдайте мне мое место. Вы не собираетесь уступать, вы не собираетесь сдаваться. Когда вы заплатили деньги за билет на самолет, а вам предлагают прокатиться на поезде, то, может быть, кто-то и скажет, это интересно, но вряд ли готовы будете согласиться. Когда мы читаем, что Бог заплатил такую цену, а Он не человек, Он будет добиваться того, чтобы эта цена была полностью реализована, и все результаты, которые Он запланировал, они стали реальностью. Так, чтобы жертва Его не была напрасной. Апостол Павел в этом же самом послании, мы читаем 5 главу, ту, которую я упоминал чуть выше, читаем стих 8, 9 и 10, 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам, предлагаю всем выучить наизусть это, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Друзья мои, мне очень нравится этот стих. Это один из моих самых любимых стихов, потому что здесь находится настоящий героизм. Это смерть не за родных, это смерть не за друзей, это смерть за врагов. Это смерть за врагов, когда мы были еще грешниками. 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом через смерть Сына Его, то тем более примиримся, примирившись, спасемся жизнью Его». Если Он такое сделал для своих врагов, то что Он сделает для своих детей? Если Он на такое пошел ради тех, которые предавали Его, отвергались Его грехами, своими преступлениями, то что Он сделает для тех, которых Он уже нарек своими детьми? Важно заметить, друзья мои, что апостол Павел здесь не делает ударение или акцент на нас. Даже не на том, что Бог за нас, а Он ведет именно к завершению, к финалу, к выводу. Идея состоит в том, что никто не может нас ни захватить, ни победить, ни остановить нас на пути домой, в небо, если Бог совершил наше оправдание Сам. А если Бог сделал нас своими, то те, которые против нас, против Него, подобно, как Он говорил Израилю, пророк Захария, 2 глава, стих 8, «Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Не правда ли, неприятно, когда кто-то вам тычет в глаз чем-то, да? Это, наверное, одно из самых таких заметных вещей. Могут нас там сзади как-то подпихнуть, что-то там сбоку сделать, мы не заметим. Вот когда прям в глаз, прям в зеницу, в око нам прямо, то мы это видим хорошо. Касающийся нас, говорит здесь пророк Захария, по отношению к израильскому народу, здесь мы можем говорить смело и о верующих во Христа, касающийся нас вот таким же образом касается Бога. И Бог не останется безучастным. Но есть другая еще сторона здесь. Враги Христа становятся также и нашими врагами. Иисус говорит довольно прямо, Евангелие от Матфея дважды, это текст возникает, эта мысль разглашается евангелистом Матфеем. Иисус говорит, и будете ненавидимы всеми, за что? За имя Мое. Это реальность. Но выражение, которое здесь используют против нас, в 31 стихе, буквально означает, не способен одержать победу. Не просто против нас, а он не способен одержать победу. Абсолютно не способен. Поэтому пусть весь ад, весь неверующий мир, даже наша греховная плоть ополчатся против нас. На нашей стороне Бог. И у них нету шансов. Царь Давид с безграничной уверенностью, Псалом 26, тоже который надо выучить наизусть, первый стих говорит, «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И это не просто красивая фраза, это реальность жизни, потому что Бог сам пообещал, Бог сам оправдал нас. Библия неоднократно приводит примеры, очень такие, знаете, пугающие примеры, когда Бог был против какого-то человека или даже целого народа. И тот, кто читал Библию, а здесь большинство сегодня, находящихся здесь в зале, читали Библию, у этих людей не было никаких шансов. Кто может бороться с владыкой всей вселенной? Страшно даже подумать об этом. И, как говорится в Евангелии, страшно пасть в руки Бога живого. Здесь же апостол Павел говорит, что Бог на нашей стороне. В средние века очень часто этой фразой злоупотребляли «Бог за нас», и потом бежали друг друга рубить. «Бог за нас!» – кричали одни. «Нет, Бог на нашей стороне!» – и убивали друг друга. На самом деле, когда мы говорим, что Бог на нашей стороне, не означает, что Бог делает наши прихоти. Это означает, что мы на Его стороне стали, и поэтому с нами. Он не пришел к нам и тем самым стал делать то, что нам хочется, что мы хотим. Но то, что Он возлюбил нас, искупил нас, сделал своими детьми, прилег нас к себе, определил нам делать Его волю, и поэтому Он за нас, потому что мы ныне делаем Его волю, и потому что Он сделал нас своими. Поэтому пусть против нас ополчаются все силы ада. Им никогда не победить нас, ибо на нашей стороне Бог. Не потому, что у нас сила, не потому, что мы бросаемся энергией влево-направо, как сегодня пытаются нарисовать некую псевдорелигиозную картинку, а потому, что Бог на нашей стороне, и мы стоим с Ним вместе. Когда наши земные проблемы валят нас с ног, а такое бывает, правда? Когда кажется, что и Бог нас не любит, и мы начинаем сомневаться в том, что Он нас любит, когда один удар за ударом, когда одна трудность за трудностью. Друзья мои, отвлекитесь на минуту от ваших проблем. Просто на минуту. И посмотрите на крест Голгофы. Посмотрите, тот, который сына своего не пощадил, как же с ним не дарует нам всего. Тот, который на самом деле отдал самое дорогое. Тот, который сказал нет своему сыну, чтобы сказать да тебе и мне. Неужели он не достоин того, чтобы доверять ему? Неужели стоит сомневаться его в любви? Нет, он точно любит. Стих 32 перед нами рисует прекрасную картину этой любви. Бог решил отдать самое дорогое, чтобы искупить нас. Мы можем в чем-то сомневаться, но когда мы видим этот поступок, тогда у нас все сомнения отпадают. Тогда все остальное уже кажется не таким сложным. Если какой-то человек подарил вам машину, просто взял так бесплатно и подарил, а такое бывает, у нас в церкви есть такое, то вы думаете, он конфеты с вами не поделится? Если он отдал уже такую ценную вещь, то конфеты, это кажется уже смешно. Если Бог отдал самое невероятное, что только можно представить себе, не просто теологически, богословски, а реально Он дал самое дорогое, что только было, отдал Своего Сына Единородного, то неужели для Него трудно позаботиться о каких-то мелких вещах нашей жизни? Мы можем не сомневаться, Он точно поучаствует. Когда мы смотрим на крест, то всякие сомнения начинают отваливаться у нас. И важно заметить, друзья мои, что на крест, именно на крест Христа отдал сам Бог. На распятие, на смерти Он отдал. Известный богослов Октавий Венслоу как-то написал такую важную фразу. Кто предал Иисуса смерти? Не Иуда ради денег, не Пилат из страха, не иудеи из зависти, но Отец ради любви. И так и есть. Несомненно, здесь были задействованы и зависть, и деньги, и страхи, но Бог это использовал для того, чтобы явить, показать свою любовь. Если Бог отдал самое дорогое своего Сына, разве Он не может благословить нас щедро другими дарами? Итак, крест – это гарантия Божьей милости, неприходящей, настоящей. Апостол Павел здесь даже использует глагол очень интересный. Смотрите, стих 32. Он говорит фразу «Как с Ним не дарует нам и всего». Слово «дарует», глагол «дарует». Буквально можно перевести как «даст по благодати своей». Не просто «даст», не просто «предоставит возможность взять», а Он дарует по милости своей, не за наши заслуги. Это указывает на Его сердечность, на благость такую, доброту Его даяния. Он просто дает из любви. Это невозможно заработать, это невозможно получить вот так, своими какими-то делами. Это просто можно получить по Божьей милости и любви. Мне очень нравятся слова известного в прошлом немецкого богослова Вернера де Баура, даже на русский язык его книги некоторые издали. Он, как-то рассуждая вот об этом невероятном чуде Божьего искупления, сказал такую фразу. «Как искупленные Христом, мы имеем теперь дело с Богом, который охотно и с любовью дарит нам по благодати». В своих молитвах, будьте внимательны, пожалуйста, часто это ошибаются люди некоторые, неправильно понимая, но здесь вот очень хорошо он пишет. В своих молитвах мы не должны стремиться к тому, будто нам необходимо склонить Бога на свою сторону, даровать нам просимое. Нам не надо заставлять Бога даровать нам то, что важно, то, что нужно, потому что Бог уже желает нам дать, желает нам даровать. Он сам дарует нам. Нам не нужно убеждать Его нам дать что-то. потому что Он уже решил нам даровать все необходимое для того, чтобы мы уподобились Христу. И вот эта фраза, слово «всего» не должно восприниматься нами как, знаете, какие-то прихоти наши, обязательно какие-то материальные благи, потому что, во-первых, это слово говорит о обетованиях Божьих, говорит о богатстве нынешних и будущих даров Божьих во Христе. И все с одной важной целью, чтобы мы уподобились Христу. Поэтому если Бог видит, что какой там новый, какая там новый инфинити поможет тебе стать лучше, похожим на Христа, может, ты, купив машину, это подаришь другому, Бог тебе даст это. А если Он видит, что это плохо тебе, то Он милостиво тебе дарует другой вариант. Так, чтобы ты на самом деле мог вырасти в подобие Христу. В этом смысле очень сильно прав Джерри Бриджес, у него есть несколько книг неплохих, когда он пишет такую фразу. «Мы ошибочно ищем знаки Божьей любви в счастливых моментах жизни. Но искать их следует в его верности, в настойчивости, с которой он старается уподобить нас Христу». Все, что нам нужно для преображения во Христа, а значит для подлинной счастливой жизни, мы получим от Бога. Все, что не нужно, пройдет мимо нас. Мы, конечно, можем искать и потом разочаровываться, терять настоящее счастье. Но если мы мудрые люди, мы понимаем, то, что Бог в нашей стороне, и все то, что нам нужно, точно мы не пропустим. Есть такое чувство, иногда у христиан, оно, знаете, где-то связано с развитием такой некой психологии, там, саморазвития и прочее, то, что надо некоторые вещи самому добиваться. Надо бы самому что-то поискать там. Как будто бы, знаете, вот Бог, Он там на небе просто сидит и не заботится о нашей жизни. Мы Ему совершенно безразличны. На самом деле, Бог настолько заинтересован в нас, то, что Он делает намного больше, чем мы даже видим. В старину богословы говорили, не забывайте благодарить Бога за невидимые дары, благости, которые вы получили. Мы намного больше получаем, чем даже мы видим своими глазами. И это очень важно осознавать, то, что мы не пропустили что-то, мы не заметили что-то. Бог нам дает. Бог нам дает. И один из самых больших подарков, который мы получили с вами, все здесь находящиеся, это подарок Библия. Вот там есть описание, целый каталог всех подарков. Лучше, чем Отто и прочие каталоги, которые можем мы найти здесь у нас в России. Тут есть список всего того, что Бог приготовил, дает и будет давать для верующих в Него людей. Итак, второй пункт здесь. Кто будет обвинять избранных Божиих? И сам Павел отвечает, Бог оправдывает их. Обратите внимание, что у него ответы такие интересные. Он, кажется, на этот ответ должен быть такой, никто. А он поясняет, почему никто. Он говорит, Бог оправдывает их. Потому что Иисус стал нашим примирением. И Бог оправдывает их, этих несовершенных верующих людей. И верующие люди несовершенны. Я думаю, что ни для кого это не является открытием. Верующие люди несовершенные, но Бог их оправдывает, спасает их не за их заслуги. И этот вопрос снова ведет нас в зал суда. Там собралось очень много наших обвинителей. Кто они? Я, по крайней мере, некоторых назову. Во-первых, это наша совесть. Друзья, всех судит совесть. Если вы еще не сгорели своей совестью, то она должна судить. Совесть, которая чувствует наши промахи. Второй наш обвинитель – это дьявол. У него даже с греческого языка слово «дьявол» буквально означает «клеветник». Слово «дьяволос» означает «клеветник». Поэтому тот, кто распространяет клевету, конечно, большой сотрудник дьявола, уподобляется ему. Дьявол указывает нам на наше несовершенство. Очень часто. Третья категория наших обвинителей – это люди. У каждого из нас, скорее всего, найдутся разные обвинители. Мы делаем ошибки, что-то не учитывали, поступали где-то неверно, и на нас уже у разных людей целое досье в голове есть. Несомненно. Иногда это может быть просто злопыхатели какие-то, завистники, а иногда это совершенно справедливые замечания, совершенно объективные вещи, заслуженные. Вот здесь мы читаем прекрасную фразу. Кто будет обвинять избранных Божиих? И ответ. Ответ не никто. Их много, кто будет обвинять. Ответ – Бог оправдывает их. Ни одно обвинение, каким бы справедливым оно даже не было, не достигнет результата. Почему? Да потому что Бог уже принял решение. Он уже оправдал нас во Христе. И это вовсе не означает, что мы безгрешные, или мы совершенные, или мы вообще никогда не ошибаемся, или что нам не стоит в чем-то раскаяться и в чем-то исправиться. Вовсе нет. Это касается вопроса нашего спасения и оправдания в Боге. Мы приняты и мы оправданы, вне зависимости от наших дел и поступков. Через веру во Христа, за заслуги Христова креста, за этот крест, за эту жертву, не за наши дела, друзья мои. Я не знаю более освобождающей истины, чем это. Потому что, смотря на свою жизнь, замечаю ошибки, недостатки. Но когда читаю это слово, то вижу, что Бог нам уже не судья, Он нам оправдатель, а Христос нас защитник. Потому что Христос, защитник наш, умер за грехи наши и воскрес из мертвых, и сейчас сидит одесную Бога, и ходатайствует за нас, не обвиняет, не ругает, а ходатайствует. Кто посмеет нас обвинять? Смысла никакого нету. Абсолютно. Потому что там, у престола благодати, у престола всей вселенной, находится тот, кто нас оправдал и защищает. Люди, конечно, например, могут ругать вашего ребенка, указывать на его несовершенство, ошибки, проступки. Вы можете скорректировать методику своего воспитания, провести какую-то беседу, даже в чем-то наказать. Но этот ребенок останется вашим ребенком. Вы не собираетесь от него отказываться. Потому что вы родили его. Бог родил нас. Словом благодати своей, работам Духа Святого. Он не собирается от нас отказываться. У него нет такого интереса. Здесь может возникнуть такой, знаете, вполне законный вопрос. А что, теперь христиане попадают в такую же ловушку, что и иудеи попали, о которых мы читали в самом начале этого послания? Ведь древние евреи в чем попали? В какую ловушку? Они считали, что они любимчики у Бога. И что переживаний нет. Помните, мы даже читали там одного раввина, который говорит о том, что около входа в рай сидит Авраам и проверяет, кто идет. Если еврей, сразу раз сюда, иди в рай. Просто потому, что еврей. Это вполне такая вот ловушка. И что теперь мы тоже попали себе в такую же ловушку? Ведь получается, мы говорим, ну Бог нас полюбил, Бог нас спас. Нам можно совсем не переживать, не напрягаться, не волноваться. Живи как хочешь. Поступай, как хочешь. Но мы читаем в этом же самом послании, совсем скоро будем внимательно изучать 11 главу, там написано, даже не 11 главу, прошу прощения, мы читали в 2 главе, в 11 стихе, у Бога нет чего? Лицеприятия. Он нелицеприятный. И Павел дает ответ довольно четкий на этот вопрос. Четкий и понятный вопрос. Он говорит, Бог оправдывает их. Бог оправдывает их. Это говорит о том, что когда Бог смотрит на наши дела, верующих людей, Он не смотрит на наши поступки, знаете, сквозь пальцы, как на поступки каких-то своих любимчиков. Но Бог не пощадил своего Сына, единородного Сына, и отдал Его на смерть за наши грехи, чтобы на нас сейчас смотреть с любовью. На самом деле плата была внесена. И это очень трудно осознавать, потому что это то, что больше даже наших самых смелых ожиданий. Друзья мои, Евангелие Божие, Евангелие или Слово о Божьей благодати, Слово о Божьем прощении, Слово о Божьей любви, Слово о Божьем примирении, это не какое-то пустое или просто какое-то слово попустительское. Прощение всего подряд, какая-то легковесная, непонятная благодать, потыкающая греху. Нет, в Евангелии открывается правда Божия. Вот эта фраза очень важная. В Англии открывается правда Божия. В чем она открывается? Да именно в идее оправдания, в том, что на кресте Христа мы видим Божью любовь в вечном союзе с Божьим законом. Справедливые требования Божьи были удовлетворены, гнев был излит полностью. Грех был осужден на кресте. Иисус взял весь грех мира, твой и мой, И там открылась Божья любовь, потому что теперь, когда справедливость совершилась на кресте, теперь открывается время, чтобы была любовь. В настоящее время уже не остается вопросов, любит Бог нас или нет. Он любит, потому что Он отдал Своего Сына за наши грехи. Это милостивое даяние Божие должно показать, что Божья благодать – это не дешевая какая-то благодать. За нее заплатили очень много, очень дорого. Но потому что плата была такая великая и огромная, Бог теперь свободно дает прощение всякому верующему. Благодать Божия – это милость Божия к нам, но мы ее можем обладать только тогда, когда мы понимаем одну очень важную вещь. И здесь я хочу сделать такое прям важное пояснение. Когда мы понимаем, что мы полностью оправданы через смерть Христа. Это не то, что Бог нам дал второй шанс. Некоторые учат так. Если ты веришь во Христа, теперь давай зарабатывай себе спасение. Давай доходи. Если я так говорю, то я тем самым говорю, что смерти Христа было недостаточно. Что смерть Христа не покрыла на самом деле грехи. Что чего-то не хватило на самом деле. Что работа Христа не была совершенной, не была цельной. Тем самым я принижаю труд Христа на кресте, заявляя, что как будто бы чего-то не хватило. Если мы не понимаем Евангелие, как Евангелие об оправдании Божьем, о том, что Он нас полностью оправдал, то, как сказал один немецкий богослов, мы застреваем в утешении какой-то, в кавычках, благодати, неопределенности и необоснованности, которой мы сами не доверяем. Уверенность, выраженная в этом стихе, мы получаем только под крестом Христа, где любовь Божия стоит в вечном союзе с законом Божиим. Христианин, друзья мои, это человек полной уверенности, свободы, чтобы жить и служить. Это его естественные и важные характеристики. И даже когда он ошибается, согрешает, Бог снова поднимает его. Он раскаивается и идет дальше за Христом. Но его уверенность в Божьем спасении, его свобода, понимание, что Бог его любит, никуда не пропадает. Она может, его сердце там, застопориться из-за грехов. Но Бог свое решение не поменял. Бог верен своим словам. И это важно. Церковь Христова – это столб утверждения истины, которая просто дышит уверенностью, дышит свободой, дышит благодатью. Прежде чем мы перейдем к последнему вопросу, тут возникает такой вопрос один. Мне в этом, на прошлой неделе задали этот вопрос через интернет. Я, читая этот отрывок, подумал, да, это очень справедливый вопрос. Очень часто неверующие люди задают такой вопрос мне. Когда я рассказываю о Божьей благодати, о Божьей любви, о Божьем всепрощении, то они говорят, ну а почему бы нельзя было Богу взять так и простить всех людей? Зачем Ему было отдавать своего Сына? В чем такой смысл был? Неужели Бог не такой всемогущий, не такой милостивый, не такой любящий, что и не мог просто так одним взмахом просто сказать, всех прощаю? Он же учит нас прощать. Они приводили мне пример Христа. Христос же учит, прости. Сколько раз брату своему простить надо? Ой, много раз. Целая арифметика, умножение. Много раз надо простить. Почему Богу так не простить? Показал бы пример всем. Взял бы и простил. Зачем послать было Христа? Это справедливый вопрос. Ответ на него давали еще даже в ранние века христианства. Но один ответ, который я хочу прочитать. Есть такой прекрасный автор, Ансельм Кентерберийский. Он жил уже 10 веков назад практически. Он полагал, что ответ на этот вопрос начинать нужно искать с другой стороны. Он задал такой вопрос. Чтобы на него правильно ответить, нужно задать следующий вопрос. Кто такой Бог и насколько серьезен грех? Кто такой Бог и насколько серьезен грех? Ведь Бог на самом деле не просто какое-то частное лицо в этой вселенной. Бог является Творец и Владыка этого мира. И восстание человека против Бога подвергло сомнению не только Божью любовь, но и Его справедливость также. Оно зашатало все устои вселенной. Если бы Бог просто простил грехи человека, тогда возник бы вопрос, а где справедливость? Где справедливость в этом мире? Возник бы вопрос, а настолько ли ужасен и смертоносен грех. Тогда сатана, который искушал первых людей, помните его фраза? «Будете как боги, и еще нет, не умрете». Проявите непослушание Богу, не умрете. Неправду сказал Бог. И тогда сатана сказал бы, посмотрите, грех не вызывает смерти. Богу нельзя верить. Он вас обманывал. Я был прав. Поэтому крест Христа, где совершенный, безгрешный Сын Божий, Иисус Христос, умирает за грехи всего человечества, подтверждает и святость Божию, и праведность Божию, и тем самым открывает по-настоящему Божию любовь, даруя прощение виновным. Еще один богослов, сегодня я так некоторых упоминаю их, Пол Тилих, он прекрасно сформулировал эту мысль, сказав, что любовь становится слабостью и сентиментальностью. Даже более смело сказал, становится слабостью и сентиментальной чепухой, если не включает в себя справедливость. Если бы Бог отменил свой справедливый гнев на нечестие людей по причине своей любви только, тогда было бы уничтожено все нравственное основание этой вселенной. Это бы показалось, что Бог не относится серьезно к своим законам, к своим словам. Чтобы Бог простил грех, Он сначала должен был осудить его, привести в исполнение свой справедливый приговор над ним, и только потом даровать прощение всякому верующему. Только так. Другого пути просто не было. Поэтому третий пункт здесь. Кто осуждает? Кто осуждает? И тоже хочется сказать опять, никто. Но Павел сам отвечает, Христос умер и воскрес. Он единственный Бога, Он ходатайствует за нас. Поэтому, друзья мои, единственный, кто может по-настоящему нас осудить во всей вселенной, единственный, кто нас может судить, который имеет на это полное право, это Иисус Христос, потому что Он умер за нас. Апостол Павел в самом первом стихе этой главы 8, надо его нам вспомнить чуть-чуть, он сказал эту фразу важную. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Будет правильно сказать, «Итак нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Вот. Без Христа любой человек не просто грешник, но еще и погибший грешник, потому что находится под гневом Божиим. И вполне справедливо будет сказать, человек, не имеющий будущего. Но Христос умер, и поэтому совершено искупление, долги за наши грехи заплачены, и поэтому мы имеем основания для оправдания. Опять снова вопрос. Кто осуждает нас? И я снова скажу, друзья мои, многие осуждают. Я расскажу больше. Мы сами себя осуждаем. Апостол Иоанн говорит нам, что сердце нас судит, правда? Наше сердце нас судит. Оно судит нас, показывая нашу греховность, показывая наше несовершенство, показывая нас вот таких вот неказистых. Сюда можно добавить этот список и критикующих, и враждующих, и клевещущих, и, как сказал Джон Стотт, и всех демонов ада в придачу. Их очень много наберется. Все обвинители собрались и вынесли один единственный приговор. Виновен, не заслуживает спасения, достойно суждения. Мне очень интересно было читать, что известного в прошлом евангелиста Уайфилда когда спросили, что он думал или что он думает о своих критиках. Про него много говорили критично, он был такой известный благовестник, очень много людей обращалось, но и критиковали его тоже основательно. И он сказал довольно интересную фразу. Он сказал так: если бы мои критики, ну или враги, тогда они слово «враги» употребляли, сегодня у нас более жесткое это слово, если бы мои враги знали то, что я знаю про себя, они бы еще и не такое говорили, ответил мудрый человек. Друзья мои, если мы беспристрастно посмотрим каждый на себя сами, то у нас будет тоже один вердикт. Виновен, не заслуживает спасения. Любой из нас знает себя хорошо. Когда особенно вы остаетесь одни, перед сном, размышляете о своей жизни. Может быть, сегодня вечером, в такой холодный день. Но сегодня перед сном, когда будете размышлять, и когда вы выясните себе снова справедливое суждение виновен, вспомните слова апостола. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. И поэтому здесь апостол нам дает таких четыре ступени, показывая, как Христос спас нас от осуждения. Во-первых, Он умер. Он умер за те грехи, за которые мы точно должны были бы осуждены. А это любой грех, на самом деле, перед святым Богом. Но этот грех, наш грех, был осужден в человеческой сущности Христа. Он прошел безгрешно. И таким образом Христос снял с нас всякое проклятие и осуждение закона. Знаете, еще люди так боятся иногда, даже верующие боятся, как это ни странно. Вдруг наведут на тебя порчу. Вдруг там наведут на тебя, как там еще, глаз какой-то. Друзья мои, Христос Иисус умер. Все порчи с глаза и вместе взятые, безобразие и глупости. И на самом деле настоящие грехи сняты им полностью. И у нас есть ходатай на небе, это уже я так добавляю последнюю мысль этого апостола Павла. Христос снял с нас всякое проклятие, осуждение закона и сам сделался за нас, как говорит послание Галатам 3 глава стих 13, сам сделался за нас чем? Проклятием. Для того, чтобы мы были свободны от проклятия. Мне вспоминается история Иосифа, которую мы с вами недавно читали на наших малых группах. Вот он находится в темнице, оклеветен, отвержен, предан, забыт. И в мгновение ока вдруг оказался вторым человеком после фараона. Вот мы такие на самом деле. В наших грехах, преступлениях погибшие, ничтожные, безнадежные люди в отчаянии, не способные себя оправдать, а Бог делал нас кем? Царями и священниками. Взял нашу праведность, как запачканную одежду, и одел нас в праведные одежды Христовы, в одежды Христовой праведности, и посадил нас с собой, обратился к нам, призвал нас, переодел нас и возвысил. Это Божья работа. Но в спасительной работе Христа есть еще одна вещь. Это второй момент. Мы читаем, что Он воскрес, или буквально был воздвигнут к жизни. Это не просто то, что Он такой могучий, сильный, что победил смерть, хотя это также есть справедливо, но то, что именно Бог Его воскресил, тем самым подтвердив, что Бог принял эту жертву, и теперь мы можем ожидать результата этой жертвы. Я рассказываю эти вещи простые, которые для многих верующих звучат уже обычно, друзья мои. Эти обычные простые доктрины, доктрины об оправдании Христом, если они в нас живут, то более счастливых людей на планете Земля и днем с огнем не сыщешь. Более счастливой церкви не найдешь, той церкви, которая хорошо понимает доктрину оправдания во Христе, доктрину искупления во Христе. Воскресение Христа подтвердило эффективность и действенность Его смерти. То, что мы на самом деле оправданы. Третий момент здесь Павел нам показывает. Этот распятый воскресший Христос, Господь, сидит одесную, ну или мы все понимаем, по правую руку Бога. Труднее, конечно, Дэвиду, потому что слово одесную, такое старое уже русское слово, его редко употребляют. Я давно не слышал на Первом канале, в программе «Время», одесную господина Медведева находился тот или... Одесную мистера Собянина находился тот. Такого не было, конечно. По правую руку, то есть на месте силы и власти. На месте силы и власти особого благоволения находится Господь Иисус. Он там занимает почетное место для того, и имеет всю власть, чтобы даровать нам спасение, ожидая окончательного своего триумфа. В-четвертых, он не просто там сидит, знаете, купаясь в лучах славы и величия. Но он еще и трудится. И самое невероятное, что меня больше всего смиряет здесь, он трудится за нас. Мы так читаем, он ходатайствует за нас. Он наш небесный заступник и наш пресвященник. Невероятно просто. И он ходатайствует о чем, друзья мои? О том, чтобы все плоды его жертвы на кресте мы получили. Он там ходатайствует перед Отцом, чтобы все то, что Бог запланировал, все то, что Иисус купил своей кровью, своей смертью, каждый из нас, верующего Христа, получил в своей жизни. Мы порой даже не молимся о некоторых вещах. Он просит об этом Небесного Отца. Друзья мои, имея такого самого Христа, нашего Спасителя, умершего, воскресшего, вознесенного к славе ходатайствующего, мы знаем, что нет осуждения никакого тем, которые во Христе. Никакого осуждения. И поэтому мы можем со всей уверенностью бросить вызов всей вселенной. Кто осуждает? И ответ простой. Нет смысла говорить никто. Нет смысла вообще что-либо говорить, потому что Бог вынес оправдательный вердикт. И судья всей земли, Иисус Христос на нашей стороне. И последнее, что я хочу отметить, мысль интересную. Мы заметили, что здесь апостол Павел в самом последнем стихе, 34 стихе, он описывает четыре деяния Христа для нашего оправдания. Смерть, воскресение, он воссел на престоле славы, и он ходатайствует за нас. В ранних символах исповедания церкви, ну, по крайней мере, какие мы знаем с вами? Апостольский, да, символ веры, например. Там, например, Никея Цареградский, символ веры. У них есть такая строчка. Мы сегодня не обсуждаем некоторые детальки, различия. Это уже тема другого времени. Но там буквально, значит, я читаю, как описано в апостольском символе веры. Он, Иисус Христос, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. А не заметили ничего? Есть три пункта, где совпадает, что говорит апостол Павел. Что Иисус умер, что Иисус воскрес, что Иисус сидит одесную Бога. Но в четвертом пункте апостола Павла есть немного другой акцент. В символах веры написано, откуда он придет судить живых и мертвых. И это правильно. Так учит Библия. Несомненно. Но на чем делает акцент здесь Павел. Он не просто придет судить живых и мертвых. Об этом апостол Павел пишет, будет потом писать в других главах. Если он говорит, он сидит и ходатайствует за нас. Он прекрасно увидел, что для верующего человека Иисус не судья. Он более не судья. Он мог бы стать судьёю, потому что у него вся власть, потому что он купил нас всех кровью своей, но он сказал, я не судья. Я прощаю этих людей, которые веруют в меня. Я делаю их моими детьми. Я вожу их в свое царство. Я их более не осуждаю. И тот, кто думает об Иисусе Христе, как о своем судье, ошибается. Если ты дитё Божие, это не судья. Он не судья, он ходатай за тебя. Он любящий, спаситель и Господь твой. Апостол Павел на самом деле увидел во Христе любящего спасителя и защитника. Друзья мои, небо не во вражде с нами. Потому что Христос умер, воскрес, воссел на престоле славы и ходатайствует нас. Давайте помолимся.